Коллеги, всем привет! Начинаем наш новый выпуск новостей за прошлую неделю. Опять это была очень активная, насыщенная неделя с точки зрения новостей, отчетностей. И давайте по порядку. Постараюсь сегодня по максимуму вам все рассказать, самые важные и интересные. Итак, кто у нас отчитывался по порядочку? Мать и дитя отчитались, представили финансовые и операционные результаты за первое полугодие. Далее Юнипро представил финансовые результаты по МСФО. Напомню, что они на прошлой неделе представляли еще и операционные результаты, поэтому, в принципе, финансы были более-менее ожидаемы. Аэрофлот тоже отчитался по РСБУ, правда, за первое полугодие 2023 года. А Татнефть представила финансовые результаты тоже по РСБУ за второй квартал. А Норникель, вот наш Норникель, который полтора года не отчитывался, впервые представил результаты по МСФО за первое полугодие текущего года. Далее Сбербанк представил результаты по МСФО за второй квартал. Напомню, что в прошлый раз мы в ВТБ обсуждали результаты. Далее Ростелеком, так же как и Норильский никель, представил результаты впервые за после полутора лет молчания и представил результаты сразу за 2022 год и за первое полугодие 2023 года. И еще у нас отчитались две биржи, Мосбиржа и СПБ-биржа. Они представили традиционно свои объемы торгов за июль месяц. Посмотрим, что же у них. И был ряд новостей, которые неприменимы к отчетностям, но тем не менее достаточно важные. В секторе ритейл, это у нас X5 и Лента, объявили о потенциальной покупке магазинов. В первом случае это Виктория Балтия, X5, и сеть магазинов Монетка, которую Лента, возможно, купит. И последняя новость, которую хочу сегодня вам рассказать, это обсуждение введения новой экспортной пошлины на удобрения, что, безусловно, отразится на таких компаниях, как Акрон и Фосагро. Итак, давайте по порядку. Мать и дитя, да, ну, безусловно, компания не очень большая, не очень ликвидная, но, тем не менее, любопытно все-таки за сектором здравоохранения наблюдать, да, потому что таких компаний так уж и много, и часть из них не публичные, такие как Медси, которые входят, например, в АФК-систему. Итак, что же можно, какие выводы сделать? Компания отчиталась за первое полугодие и за второй квартал, да, сразу, потому что она отчитывается как бы нечасто, чтобы нам понимать динамику. Итак, если смотреть на показатели за 6 месяцев, то выручка группы увеличилась на 6% примерно. При этом во втором квартале выручка подросла на 11%. О чем это говорит? О том, что улучшение динамики мы наблюдаем в первом полугодии. И в целом, наверное, не вдаваясь в подробности, потому что цифр очень много у мать и дитя MDMG, вот, но какая основная динамика, что выручка в регионах, да, выручка региональных госпиталей или амбулаторных центров, она подрастает гораздо быстрее, там двузначные цифры. То есть, допустим, если мы говорим за 6 месяцев, то выручка региональных госпиталей увеличилась на 15%, амбулаторных клиник в регионах на 22%, при том, что в Москве выручка госпиталей снизилась на 3% почти, а амбулаторных клиник в Москве подросла всего на 6%. То есть видим, что все-таки стратегия компании по открытию новых своих клиник в регионах, она дает свои плоды, приносит свои плоды, но, безусловно, чек в Москве, он выше, чем в регионах существенно. И что мы видим, по, например, по тем же родам, либо ЭКО, ценник в Москве даже немножко снижается. Вот, то есть, в принципе, можем ожидать, что финансовые результаты, наверное, будут с точки зрения роста выручки и маржинальности, наверное, будут так замедляться, да, у мать и дитя. Но в любом случае, рост показателей – это лучше, чем снижение, да, показателей по выручке, по той же самой. Вот, поэтому все-таки результаты хорошие, ну и плюс радует, что динамика позитивная. Возможно, во втором полугодии цифры будут даже посильнее. Это что касается мать и дитя. Юнипро. Юнипро здесь, наверное, попроще. Выручка в первом полугодии подросла на 13%, поскольку росло энергопотребление, цены росли за электроэнергию, за мощность цены подрастали. Вот это мы обсуждали с вами в прошлый раз. И, соответственно, EBITDA тоже подросла, правда, чуть меньше, на 10%. Маржинальность немножко снизилась. Вот, но при этом позитивно, что чистая прибыль все-таки оказалась позитивной. 15 миллиардов, да, при том, что год назад в первом полугодии был убыток 2 миллиарда из-за обесценения активов. Это, конечно, очень хорошо, и нас бы это сильно радовало, но поскольку компания дивиденды не платит, да, из-за того, что новый менеджмент теперь управляет компанией, поэтому ждать, наверное, дивиденды в ближайшее время как бы тоже не стоит, но тем не менее долгосрочно компания интересна, и, собственно, долгов у нее нет, и денежные средства на счетах растут, то есть что является, опять же, позитивом как бы для нас, как для инвесторов. Итак, далее. Аэрофлот. Аэрофлот, безусловно, интересно за ним наблюдать, да, потому что компания пережила уже несколько циклов такого драматического падения, да, авиаперевозок. Сначала это ковид, потом это, собственно, начало спецоперации в прошлом году, да, и, соответственно, показывала компания хорошие операционные результаты, сильную динамику. Ну, понятно, что первое полугодие текущего года в сравнении с 22-м годом, да, оно сильное, да, но здесь как бы важно очень смотреть на маржинальность, поскольку перевозки внутри России, они традиционно гораздо менее прибыльные, чем за рубеж. Итак, компания представила результаты за первое полугодие по РСБУ, то есть это только Аэрофлот, без Победы, без России, и на самом деле показатели не сильно информативны, потому что Аэрофлот отвечает всего лишь за 50 плюс процентов пассажиропотока группы, то есть на самом деле цифры должны быть в два раза больше, а может быть еще и в два раза и гораздо маржинальнее. А почему? Потому что Победа та же самая, она более прибыльна, более маржинальна, поскольку лоукостер, чем тот же самый Аэрофлот. Итак, выручка за первое полугодие показала рост на 48%, что позитивно, да, на фоне роста, безусловно, пассажиропотока, пассажирооборота, загрузки и так далее. При этом расходы росли медленнее, всего 17% рост, благодаря мерам по сокращению расходов. Это как бы очень круто на самом деле, и, соответственно, это поддержало маржинальность, но как бы поддержало, как сказать, убыток валовый стал меньше, чем он был до этого. И даже как бы сказано, что валовый убыток стал наименьшим за последние 5 лет, что, конечно, круто, но по-прежнему это убыток. Вот, если говорить про чистый убыток, тоже оказался таким заметным, 82 миллиарда, но если убрать валютную переоценку, которая на него влияет, то он составил всего 2 миллиарда рублей, при том, что год назад это было минус 38 миллиардов рублей. Соответственно, некое улучшение показателей. Вот, но, повторюсь, это у нас все-таки, во-первых, это слабое полугодие, первое полугодие считается периодом как бы такой низкий сезон для Аэрофлота, и скорее улучшение можно ждать во втором полугодии. Как бы с одной стороны это хорошо, да, и можно ожидать, что котировки компании должны подрасти, но если смотреть на рекомендации аналитиков и текущую цену Аэрофлота, то у всех она стоит на sell, поэтому как бы очень сложно представить, сколько должна стоить компания, как бы даже если она лучше отчитается, и насколько это как бы оправдано. Далее, Татнефть представила финансовые результаты по РСБУ за второй квартал. Что мы здесь видим? Выручка подросла квартал-квартал на 18%, да, на фоне сокращения дисконта, очевидно, на фоне ослабления курса рубля, да, потому что отчетность в рублях у Татнефти. Вот, при этом операционная прибыль снизилась на 25% квартал-кварталу. В основном, конечно, это из-за роста налогов и сокращения выплат по демпферу. Чистая прибыль при этом подросла на 55% квартал-кварталу, составила почти 80 миллиардов рублей, но основное примечание, что это за счет участия в других организациях. Поэтому, ну, во-первых, не очевидно, сохранится ли такая же прибавка в будущие кварталы, скорее всего, ее не будет. Вот, это раз. И два, неизвестно в МСФО, попадет ли эта цифра или нет. В целом, да, как аналитики тоже отмечают, поскольку уже мы живем 2 года в ситуации, когда компании практически не публикуют отчетность по МСФО, и все сравнивают, да, сопоставима ли отчетность по РСБУ и по МСФО компаний. Так вот, у Татнефти, соответственно, исторически показатели по тому и другому виду стандарту отчетности, они совпадают, и примерно результаты по МСФО, результаты по РСБУ — это 85% от МСФО. Да? Поэтому как бы есть надежда увидеть цифры буквально чуть больше, чем сейчас по РСБУ. Но как бы это не очевидно, не стопроцентная вероятность, поэтому надо ждать. Это будет, примерно, в конце месяца будет отчетность. Ну и, безусловно, аналитики первым делом что сделали? Посчитали дивиденды, потому что от нефти все-таки это дивидендная история. И получается, что если мы возьмем коэффициент выплат по payout ratio порядка 50%, да, от текущей РСБУ отчетности, то получается дивиденд около 27-28 рублей, то есть дивдоходность 5%. Если заплатит больше компании, то это будет, ну, там 5-6 рублей, ой, точнее 30 рублей, точно почти 6% дивдоходность. Вот. Почему так? Потому что у Аутотнефти считается 50% от чистой прибыли РСБУ либо МСФО, главное, какой показатель больше в абсолюте. Поэтому как минимум на 28 рублей рассчитывать можно за первое полугодие, что позитивно, конечно. Далее, Норникель. Норникель представил финансовые результаты впервые, да, после большого перерыва. Результаты по МСФО за первое полугодие оказались на чуть слабее ожиданий, наверное, но плюс-минус как бы в рамках ожиданий, если честно, понимая, что цены как бы снижались все это время. Итак, выручка у нас год-году снизилась на 20% из-за снижения цен, безусловно. EBITDA снизилась на 30%, да, потому что как бы очень такой, ну, все равно чувствительность высокая к ценам. Вот, при этом скорректированная чистая прибыль снизилась всего на 11%, что, ну, как бы позитивно, да, но тем не менее у компании очень важно смотреть, у Норникеля, на его чистый денежный поток, потому что дивиденды платятся в целом от чистого денежного потока. Вот, соответственно, важно было обратить внимание на капитальные расходы CAPEX. Они снизились у нас практически на 20% в первом полугодии. То есть, несмотря на то, что компания заявляла и анонсировала рост CAPEX, такой существенный в текущем и в следующем году, но пока первое полугодие оказалось более таким как бы расходным, да, по этой статье. Но это не потому, что компания как бы сокращает вообще свой, ну, как бы объем капитальных расходов, а потому что часть проектов перенеслось из-за того, что часть иностранных подрядчиков как бы отказались работать, да, из-за санкций. Поэтому не факт, что в втором полугодии такой же тренд мы увидим. Возможно, даже рост капекса будет. Вот, это первый момент. И второй момент, который сильно влияет на чистый денежный поток, это у нас оборотный капитал, который немножко снизился в первом полугодии, поскольку курс рубля ослабел, потому что, видимо, запасы, которые формировались в прошлом году, были по одному курсу, сейчас курс как бы другой. И, собственно, второе – это снижение дебиторской задолженности, что позитивно. То есть все-таки компания распродает, там получает свои деньги, и тем самым денежный поток высвобождается. Так вот, он в первом полугодии подрос на 30% практически. Соответственно, если предполагать, что Норникель заплатит 60% от чистого денежного потока, Норникель все-таки платит от EBITDA, да, но тем не менее, поскольку компания свое акционерное соглашение как бы не возобновила, да, с начала текущего года, то, безусловно, дивполитика тоже может поменяться, но пока отталкиваются аналитики от 60% от EBITDA, да, в случае, если долговая нагрузка невысокая. Поскольку долговая нагрузка, правда, невысокая, пока это 1.2 чистый долг EBITDA, соответственно, компания, по идее, может заплатить 60%, но как бы дивдоходность при этом составит всего 5-6% годовой дивдоходности, да, это мы за год говорим, что не выглядит как-то супер позитивно или щедро. Поэтому, наверное, отношение к Норникелю остается таким нейтральным, да, то есть, наверное, buy-sell по нему как бы никто не ставит, скорее так удержать. Но, тем не менее, как бы все может поменяться, если подрастут цены на металлы, которыми торгует Норникель. Далее, Сбербанк опубликовал отчетность по МСФО за второй квартал, после того, как ВТБ представил свою отчетность недели ранее. Ну, безусловно, цифры рекордные, как бы от Сбербанка этого и ждали. Чистая прибыль получилась 380 миллиардов рублей, даже больше. Рентабельность капитала больше, чем 25%, что тоже очень хорошо. Вот. И если смотреть по трендам, по составляющим, да, этой чистой прибыли, чистый процент доход подрос на 6% квартал к кварталу, а маржинальность банковского бизнеса восстанавливается, поскольку стоимость фондирования ниже, чем год назад, и чистая процентная маржа у нас на уровне 5,8%, при том, что менеджмент как бы таргетирует на текущий год 5,3-5,5%, то есть цифры пока лучше, чем ждет менеджмент, что хорошо. Комиссионные доходы подросли на 9% квартал к кварталу, вот, безусловно, активность в банковских картах, переводах, она как бы сильная, высокая, и, собственно, Сбербанк продолжает как бы устанавливать новые комиссии, расширять спреды по валюте, да, на обмен, что способствует росту комиссионного дохода. Вот, если говорить про операционные расходы, то они росли гораздо сильнее и выросли на 19% квартал-кварталу, как бы гораздо выше, чем сами, чем доходы, но при этом показатель операционной эффективности, соотношение расходов к доходам, все еще как бы на таком приемлемом уровне 26%, потому что менеджмент таргетировал 30% на 2023 год. Вот, то есть есть вероятность, что во втором полугодии мы увидим там уровень 27-28 коэффициент операционной эффективности, но пока цифры такие очень привлекательные. То есть в целом отчитался хорошо Сбер, ждем сильный результат в целом за год. На прошлой неделе, как вы помните, котировки Сбербанка, ну, если не ошибаюсь, во вторник очень сильно росли, порядка там, на 7-8%, вот на ожидании как раз сильной отчетности. Ну и, собственно, дивидендов, которые будут только по итогам года, да, вряд ли, ну, промежуточных дивидендов не будет, как сам Сбербанк и отметил на текущей неделе. Далее, Ростелеком. Ростелеком впервые отчитался за полтора года, ну, с момента начала СВО в прошлом году. Тоже уточняла у компании где-то неделю назад, будете ли вы отчитываться. Они говорили, что до последнего момента не будут уверены в этом. Вот, но, видите, все-таки отчитались. Причем отчитались не только за первое полугодие текущего года, но и за весь прошлый год, что позитивно. Чтобы сделать какой-то анализ и там свою модельку заполнить, да, и дальше ее экстраполировать. Если говорить про 2022 год, то выручка Ростелеком подросла на 8%, а EBITDA подросла на 13%. Маржа почти 40%. Если сравнить с МТСом, да, ну, поскольку любопытно, два у нас всего сотовых оператора, ну, в принципе, оператора связи, да, на российском фондовом рынке. И, собственно, у Ростелекома цифры были, динамика показателей была сильнее, чем у МТС. Да, у МТС выручка подросла всего на 2-3%. Вот, собственно, EBITDA не, ну, обросла медленнее. Поэтому маржинальность у МТС снизилась в 2022 году, но все равно осталась на высоком уровне. Это порядка 41-42%. Вот, при этом у Ростелеком маржинальность выросла, а маржинальность оказалась такой рекордной по сравнению с прошлыми годами. То есть 39.6, почти 40% – это такой, ну, максимум за последние годы для Ростелекома. Ну и чистая прибыль тоже подросла на 11% и улучшилась немножко маржинальность – 5.5% по чистой прибыли, что, безусловно, позитивно. С чем это связано? С тем, что у Ростелекома все больше и больше долю выручки начинают занимать цифровые сервисы и, собственно, динамика их роста – роста выручки растет, ну, как бы такая сильнее, чем в мобильной связи. Плюс 38% они росли. Также сюда входят и облачные технологии, кибербезопасность и так далее. Вот, соответственно, у Ростелекома это такой хороший драйвер роста на текущий год в том числе и далее. Вот, важно тоже отметить из любопытного, что капитальные расходы в прошлом году снизились на 20%, да, и составили 19% от выручки. При том, что у того же МТС капитальные расходы практически не снизились, и, по-моему, даже, может, чуть выросли. И, собственно, составляют они порядка 21% от выручки. То есть в этом плане Ростелеком даже несколько так шагнул вперед заметно, ну, как бы, в сторону эффективности, повышение эффективности своих расходов. За счет этого вырос денежный поток на 40%, вот, что, безусловно, позитивно. Долг EBITDA тоже снизился, да, составил около 2, чисто долг EBITDA на конец прошлого года. Вот, это, безусловно, хорошо. Ну, единственный минус, что компания дивиденды не заплатила. Заплатит ли она сейчас, как бы вопрос, и за какой период. Да, то есть, если бы компания платила за 2022 год, исходя из этих цифр, то она могла бы заплатить от 5 до 6 рублей, в принципе, на акцию. Ну, не так много, это не двузначная доходность, но, тем не менее, лучше, чем ничего. Вот, также компания отчиталась за первое полугодие 2023 года. Здесь видно, что рост выручки ускорился, но по динамике EBITDA и чистой прибыли показатели оказались слабее. Вот, за счет того, что во втором квартале произошло ослабление, как бы, показателей. Вот. Итак, выручка подросла у нас на 15% год к году. Вот, опять же, росли все ключевые сегменты этой мобильной услуги, цифровые услуги и, собственно, облачные технологии, туда же кибербезопасность. При этом EBITDA оказалась ниже, да, чем в 2022 году. именно рост. Рост EBITDA оказался ниже, чем в 2022 году, всего лишь на 8%, соответственно, маржинальность несколько снизилась. Вот, чистая прибыль подросла на 18% год к году. То есть в этом плане просадку мы увидели только по EBITDA, но, очевидно, такой микс именно выручки был в сторону менее рентабельных услуг, нежели чем в 2022 году. Капитальные затраты тоже снова снизились, как и в прошлом году, но там гораздо менее заметно, всего на 7% год к году в первом полугодии, составили всего 14% от выручки. Ну, вряд ли, конечно, это связано с тем, что компания теперь гораздо более как бы эффективно смотрит на капитальные проекты и экономит везде, где только можно. Скорее всего, это просто отсутствие возможности закупать оборудование за рубежом. То же самое, что МТС, но, с другой стороны, МТС как-то прогноз по капексу не снижает, а у Ростелекома цифры мы видим, что они ниже, что позитивно отражается на чистом денежном потоке. Вот, при этом, если говорить про акции Ростелекома, то они выглядят дешевле по мультипликаторам, чем у МТС. Но опять же, МТС как бы чем хорош, тем, что он платит дивиденды исправно каждый год с двузначной доходностью, а Ростелеком как бы последние два года все-таки не платил, что не есть хорошо. Так, что у нас еще по отчетностям? Это у нас биржи остались, да, Мосбиржа и Санкт-Петербургская, биржа Санкт-Петербург. Итак, Мосбиржа опубликовала результаты торгов за июль и за 7 месяцев. Если говорить про июль, то объемы торгов подросли на 37% год к году. В июне тоже был рост, но более скромный, там плюс 34% было в прошлый раз. Но, тем не менее, такой тренд сильный, стабильный, и, собственно, пока мы его разворота не наблюдаем. За счет чего произошел рост? В первую очередь за счет роста объема торгов на рынке акций, это плюс 154% год к году в июле. Собственно, на рынке облигаций рост тоже трехзначный, плюс 128%, поскольку высокая активность на первичном рынке была. Если смотреть на другие сегменты, это денежный рынок, это что значит, рынок деривативов, там динамика уже не такая сильная, еще валютный рынок есть. Да, если говорить про рынок денежный, то в июле у нас плюс 32% рост год к году, а на валютном рынке это плюс 58%. И эти сегменты, они гораздо, ну как, они более важны с точки зрения объемов в цифровых показателях, потому что, например, тот же оборот торгов на денежном рынке где-то 66 триллионов, да, в июле, при том, что на рынке акций 10-11 триллионов, собственно, и на рынке 2 триллиона, всего лишь 2 триллиона в июле, а на рынке акций и около тоже 2 триллионов на рынке облигаций, при том, что денежный рынок это 66 триллионов, ну, как бы очень большая разница. Но при этом, безусловно, комиссии на фондовом рынке, они выше. Вот. То есть какой основной вывод, что у Мосбиржи тренд по-прежнему сильный, и, собственно, можно ожидать, что финансовые показатели за второе полугодие также будут хорошими, как и за первое, и если компания пересмотрит свой подход к дивидендной политике, заплатит дивиденды с хорошим payout ratio, то это будет интересная такая дивидендная и растущая история. СПБ биржа. Результаты послабее традиционно. Да, в прошлый раз, месяц назад, мы с вами тоже это обсуждали. В июле, да, у СПБ биржи обороты снизились год к году на 50%, да, чуть больше. При том, что там в июне тоже было снижение тоже 40-50%. То есть такое традиционное, существенно как бы ниже обороты в этом году. И несмотря на то, что объем сделал с гонконгскими бумагами месяц к месяцу показал плюс 50% рост, все равно его доля очень маленькая в общем объеме торгов, поэтому влияния какого-то он не оказывает. Есть шанс, что на эффект низкой базы второго полугодия прошлого года СПБиржа сможет развернуть тренд, да, вспять, что это будет не снижение, а все-таки какое-то улучшение, но пока мы этого не видим. Так, это все, что касалось у нас новостей и отчетностей. Если говорить про другие новости, то обещал вам рассказать про X5 Retail Group и Ленту, которые планируют приобрести сеть магазинов, то есть расширяться таким неорганическим путем. То есть X5 покупает порядка 120 торговых точек у компании «Виктория Балтия». Это магазины «Виктория», магазины «Дешево» в Москве, Московской области, Калининградской области. Собственно, это, ну, безусловно, позитивный вклад в расширение сети, но очень такая незначительная сделка. То есть, судя по выручке Виктория Балти в прошлом году, эта консолидация приведет к росту выручки X5 примерно на 1-2% в годовом выражении, что как бы не есть много. Но зато и цифра расходов небольшая, там оценивается порядка в 10 миллиардов рублей. Если говорить про ленту, то у нее более амбициозная цель. Ну, безусловно, это пока только обсуждение, рассуждение, то есть стадия переговоров более ранняя, чем у пятерочки. Лента планирует купить оператора дискаунтеров «Монетка», у которого более 2000 магазинов. И эти магазины расположены в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах Уральского федерального округа. Безусловно, цена данной покупки может быть высокой, там от 60 до 100 миллиардов рублей, то есть там, в 10 раз как минимум больше, чем пятерочка может заплатить за свою покупку. Вот. Но и на самом деле сеть «Монетка», она считается достаточно такой рентабельной, быстро растущей по сравнению с той же самой «Виктория Балти» и ее магазинами «Виктория». На мой личный взгляд, конечно, «Монетка» — это формат дискаунтера, больше подходит к X5, да, лента работает в формате гипермаркетов, но для самой ленты это, наоборот, позитив, что она расширяется, как диверсифицирует свои направления с точки зрения формата магазинов. Поэтому сделка, если будет закрыта, я думаю, для ленты будет позитив, учитывая, что результаты ее были достаточно слабыми во втором полуквартале текущего года. Так, и последняя новость, которую хотела вам сегодня озвучить, это планы правительства по введению новой экспортной пошлины на удобрения в размере 8%, начиная с сентября текущего года до окончания 2024 года. Зачем это делает правительство? Чтобы, на мой взгляд, гарантировать поступление в бюджет порядка 90 миллиардов рублей от данной меры, поскольку дивидендами как-то не получается получить от ФосАгро, да, а, собственно, пошлины тоже не очень высоки, поскольку сейчас, в данный момент, экспортная пошлина составляет 23% от цены удобрений выше $450 за тонну, а эта цена сейчас приближается к $450 за тонну. Вот, соответственно, как можно, есть риск ничего не получить от производителей удобрений, поэтому нужно как-то гарантировать эти платежи. Собственно, для этого такая мера сейчас и рассматривается. Если она будет введена, вступит в силу, то, собственно, по текущим ценам на удобрения, при текущем курсе рубля, прибыль в 2024 году, ну, поскольку все-таки мера будет больше влиять на 2024 год, то прибыль может снизиться на четверть у ФосАгро, у Акрона, что не очень хорошо для компаний. Но пока это как бы не стопроцентная вероятность, пока только обсуждение, но уже они как бы звучат так не очень негативно для ФосАгро и, безусловно, снижают вероятность выплаты компанией дивидендов как бы в текущем году. Вот, наверное, это весь выпуск новостей, все, что хотела вам рассказать из самого важного такого и как бы интересного, на мой взгляд, за прошлую неделю. И хорошего вам наступающей недели и успешных торгов!